Наш господин Чичиков. Старые английские переводы мертвых душ не стоят медного гроша и должны быть изъяты из всех публичных и университетских библиотек. Когда я писал заметки, из которых составлялась эта книга, читательский клуб в Нью-Йорке выпустил совершенно новый перевод «Мертвых душ», сделанный Герни. Это на редкость хорошая работа. Издания портят две вещи. Смехотворное предисловие, написанное одним из редакторов клуба, и перемена названия на «Похождение Чичикова» или «Домашняя жизнь в старой России». Это особенно огорчительно, если вспомнить, что заглавие «Похождения Чичикова» было навязано царской цензурой первому русскому изданию, ибо церковь говорит нам, что души бессмертны и поэтому не могут быть названы мертвыми. В данном случае подобную замену произвели явно из боязни навеять мрачные мысли розовощеким любителям комиксов. Подзаголовок «Домашняя жизнь в старой России» тоже выбран неудачно, так как заимствован из сомнительного сочинения «Домашняя жизнь в России», написанное русским аристократом, исправленное редактором «Открытие Сибири», Лондон, издатели Хорст и Блэккетт, наследники Генри Колберна, 1894 год, с примечательной припиской. Это сочинение охраняется авторским правом, и издатели оставляют за собой право на его перевод. Книге предпослано предисловие с не менее примечательным сообщением. Книга написана русским аристократом, и рукопись предложена им английским издателям. Работа редактора ограничивалась исправлением словесных ошибок, которых и следовало ожидать, памятуя, что автор писал свой труд на чужом языке. Он дает нам представление об условиях жизни и отношениях внутри русского общества. Автор утверждает, что рассказ его правдив, и основные факты широко известны в России. К сожалению, мы не имеем права назвать имя автора не потому, что труд его нуждается в дополнительной проверке, ибо его достоверность доказана чуть не каждой строкой, автор все еще мечтает вернуться на родину, прекрасно понимая, что признание в том, что он написал эту книгу, отмеченную столь мощным сатирическим даром, едва ли будет хорошей рекомендацией и может послужить паспортом для проезда в самые отдаленные края сибирской глуши. Очень бы хотелось узнать, кто был тот русский аристократ, который перевел со множеством викторианских красот, добавленных редактором, «Мертвые души», и продал этот товар английскому издательству, которое явно считало, что публикует подлинные мемуары, бросающие свет на домашнюю жизнь наших былых союзников и нынешних врагов. Звали этого аристократа Хлестаковым? Или же то был сам Чичиков? В каком-то смысле книгу Гоголя постигла подлинно гоголевская судьба. На русском языке при помощи одного беспощадного слова можно выразить суть широко распространенного порока, для которого три других знакомых мне европейских языка не имеют специального обозначения. Отсутствие того или иного термина в словаре какого-нибудь народа не всегда означает отсутствие соответствующего понятия, однако мешает полноте и точности его понимания. Разнообразные оттенки явления, которые русские четко выражают словом «пошлость», рассыпаны в ряде английских слов и не составляют определенного целого. С той поры, как Россия начала думать, все образованные, чуткие и свободомыслящие русские остро ощущают вороватое, липкое прикосновение пошлости. Среди наций, с которыми у нас всегда были близкие связи, Германия казалась нам страной, где пошлость не только не осмеяна, но стала одним из ведущих качеств национального духа, привычек, традиций и общей атмосферы, хотя благожелательные русские интеллигенты более романтического склада охотно, чересчур охотно принимали на веру легенду о величии немецкой философии и литературы. Надо быть сверхрусским, чтобы почувствовать ужасную струю пошлости в Фаусте Гёте. Преувеличивать ничтожество страны в тот момент, когда с ней воюешь, и хотел бы видеть ее уничтоженной до последней пивной кружки и последней незабудки, это опасное приближение к краю пропасти под названием пошлость, которая зияет перед тобой во времена революций и войн. Но если скромно прошептать довоенную истину, даже с оттенком чего-то старомодного, этой пропасти, пожалуй, можно избежать. Вот и 100 лет назад, когда гражданственно настроенные петербургские публицисты составляли опьяняющие коктейли из Гегеля и Шлегеля с добавкой Фейербаха, Гоголь в мимоходом рассказанной истории выразил бессмертный дух пошлости, пронизывающий немецкую нацию, и сделал это со всей мощью своего таланта. Разговор в обществе перешел на Германию. Упорно молчавший Гоголь, наконец, сказал: «Да, немец вообще не очень приятен. Но ничего нельзя себе представить неприятнее немца Ловеласа, немца-любезника, который хочет нравиться. Тогда он может дойти до страшных нелепостей. Я встретил однажды такого Ловеласа в Германии. Его возлюбленная, за которую он ухаживал долгое время без успеха, жила на берегу какого-то пруда и все вечера проводила на балконе перед этим прудом, занимаясь вязанием чулок и наслаждаясь вместе с тем природой. Мой немец, видя безуспешность своих преследований, выдумал, наконец, верное средство пленить сердце неумолимой немки. Ну, что вы думаете? Какое средство? Да вам и в голову не придет, что. Вообразите себе. Он каждый вечер, раздевшись, бросался в пруд и плавал перед глазами своей возлюбленной, обнявши 2 лебедей, нарочно им для сего приготовленных. Уж право не знаю, зачем были эти лебеди, только несколько дней сряду, каждый вечер, он все плавал и красовался с ними перед заветным балконом. Воображал ли он в этом что-то античное, мифологическое, или рассчитывал на что-нибудь другое? Только дело кончилось в его пользу. Немка действительно пленилась этим Ловеласом и вышла скоро за него замуж. Вот вам пошлость в ее чистом виде. И вы поймете, что любые английские эпитеты не покрывают этого эпического рассказа о белокуром пловце и ласкаемых им лебедях. Да и ни к чему ездить так далеко и углубляться в прошлое для подходящего примера. Откройте любой журнал, и вы непременно найдете что-нибудь вроде такой картинки. Семья только что купила радиоприемник, машину, холодильник, столовое серебро, все равно что. Мать всплеснула руками, очумев от радости, дети топчутся вокруг, раскрыв рты, малыш и собака тянутся к краю стола, куда водрузили идола, даже бабушка, сияя всеми морщинками, выглядывает откуда-то сзади, забыв, надо думать, скандал, который разыгрался этим же утром у нее с невесткой. А чуть в сторонке, с торжеством засунув большие пальцы в проймы жилета, расставив ноги и блестя глазками, победно стоит папаша, гордый даритель. Густая пошлость подобной рекламы исходит не из ложного преувеличения достоинства того или иного полезного предмета, а из предположения, что наивысшее счастье может быть куплено, и что такая покупка облагораживает покупателя. Конечно, та атмосфера, которую порождает реклама, довольно безвредна сама по себе. Ведь все понимают, что ее создали продавцы, словно договорившись с покупателем принять участие в этой игре понарошку. Забавно не то, что в мире не осталось ничего духовного, кроме восторга людей, продающих или поедающих манну небесную. Не то, что игра чувств ведется здесь по буржуазным правилам, буржуазным не в марксистском, а во флоберовском понимании этого слова, а то, что мир — это только тень, спутник подлинного существования, в который ни продавцы, ни покупатели в глубине души не верят, особенно в разумной, спокойной Америке. Если рекламный художник хочет изобразить хорошего мальчика, он украсит его веснушками. Они, кстати, выглядят как зловещая сыпь в дешевых комиксах. Тут пошлость связана с условностью слегка расистского характера. Доброхоты посылают одиноким солдатикам слепки с ног голливудских красоток, одетые в шелковые чулки и набитые конфетами и бритвами. Во всяком случае, я видел снимок человека, набивавшего такую ногу в журнале, знаменитом на весь мир, как поставщик пошлости. Пропаганда, которая не может существовать без щедрой доли пошлости, заполняет брошюрки хорошенькими колхозницами и уносимыми ветром облаками. Я выбираю примеры наспех, на удачу. Лексикон прописных истин, который писал Флобер, был более честолюбивым замыслом. Литература — один из лучших питомников пошлости. Я не говорю о том, что зовут макулатурой, а в России — желтой прессой. Явная дешевка, как ни странно, иногда содержит нечто здоровое, что с удовольствием потребляют дети и простодушные. Комикс «Супермен» — несомненная пошлость. Но эта пошлость в такой безобидной, неприхотливой форме, что о ней не стоит и говорить. Старая волшебная сказка, если уж на то пошло, содержала не меньше банальной сентиментальности и наивной вульгарности, чем эти современные побосенки об истребителях великанов. Повторяю, пошлость особенно сильна и зловредна, когда фальшь не лезет в глаза, и когда те сущности, которые подделываются, законно или незаконно, относят к величайшим достижениям искусства, мысли или чувства. Это те книги, о которых так пошло рассказывают в литературных приложениях к газетам, волнующие, глубокие и прекрасные романы. Это те возвышенные и впечатляющие книги, которые содержат и выделяют квинтэссенцию пошлости. У меня как раз лежит на столе газета, где на целой полосе рекламируется некий роман, фальшивка сначала до конца и по стилю, и по тяжеловесным пируэтам вокруг высоких идей, и по глубокому неведению того, что такое настоящая литература теперь и когда бы то ни было. Этот роман мне до странности напоминает ласкающего лебедей-пловца, описанного Гоголем. «Вы погружаетесь в него с головой», — пишет рецензент. «Перевернув последнюю страницу, вы возвращаетесь в окружающий мир слегка задумчивым, как после сильного переживания». Заметьте, это кокетливое «слегка». Певучая книга до краев, полная изящества, света и прелести. Книга поистине жемчужного сияния, — шепчет другой рецензент. Тот пловец был тоже до краев полон изящества, а лебеди излучали жемчужное сияние. Работа искусного психолога, который способен исследовать самые потаенные глубины человеческой души. Это потаенные, не какие-нибудь общедоступные, заметьте. И еще 2-3 восхитительных эпитета дают точное представление о ценности книги. Да, похвала полностью соответствует предмету, о котором идет речь. Прекрасный роман получил прекрасную рецензию, и круг пошлости замкнулся. Или замкнулся бы, если бы слова тонко за себя не отомстили и тайком не протащили правды, сложившись в самую что ни на есть абсурдную и обличительную фразу, хотя издатель и рецензент уверены, что превозносят этот роман, который читающая публика приняла триумфально. следует астрономическая цифра проданных экземпляров. Ибо в мире пошлости не книга становится триумфом ее создателя, а триумф устраивает читающая публика, проглатывая книгу вместе с рекламой на обложке. Роман, о котором так сказано, вполне мог быть честной и искренней попыткой автора написать о том, что его глубоко задевало, и, возможно, даже, что не только коммерческие заботы толкнули его на это злосчастное предприятие. Беда в том, что ни искренность, ни честность, ни даже доброта сердечная не мешают демону пошлости завладеть пишущей машинкой автора, если у него нет таланта и если читающая публика такова, какой ее считают издатели. Самое страшное в пошлости — это невозможность объяснить людям, почему книга, которая, казалось бы, битком набита благородными чувствами, состраданием и даже способна привлечь внимание читателей к теме, далекой от злобы дня, гораздо-гораздо хуже той литературы, которую все считают дешевкой. Из приведенных примеров, надеюсь, ясно, что пошлость — это не только откровенная макулатура, но и мнимо значительная, мнимо красивая, мнимо глубокомысленная, мнимо увлекательная литература. Список литературных персонажей, олицетворяющих пошлость и по-русски именуемых пошляками и пошлячками, включает Полония и королевскую чету в Гамлете, Родольфа и Оме у Флобера, Лаевского в дуэли Чехова, Марион Блум у Джойса, молодого Блоха в поисках утраченного времени Пруста, мопассановского милого друга, мужа Анны Карениной, Берга в «Войне и мире» и множество других действующих лиц в мировой литературе. Русские критики социального направления видели в «Мертвых душах» и «Ревизоре» обличение общественной пошлости, расцветшей в крепостнической бюрократической русской провинции. Из-за этого упускали главное. Гоголевские герои по воле случая оказались русскими помещиками и чиновниками. Их воображаемая среда и социальные условия не имеют абсолютно никакого значения, так же, как господин Оме мог быть дельцом из Чикаго, или Марион Блум, женой учителя из Вышнего Волочка. Более того, их среда и условия, какими бы они ни были в реальной жизни, подверглись такой глубочайшей перетасовке и переплавке в лаборатории гоголевского творчества, об этом я уже говорил в связи с «Ревизором», что искать в мертвых душах подлинную русскую действительность так же бесполезно, как и представлять себе Данию на основе частного происшествия в Туманном Эльсиноре. А уж если речь зашла о фактах, то откуда Гоголю было приобрести знания русской провинции? 8 часов в Подольском трактире, неделя в Курске, да то, что мелькало за окном почтовой кареты, да воспоминания о чисто украинском детстве в Миргороде, Нежине и Полтаве. Но все эти города лежат далеко от маршрута Чичикова. Однако, что правда, то правда. Мертвые души снабжают внимательного читателя набором раздувшихся мертвых душ, принадлежащих пошлякам и пошлячкам и описанных с чисто гоголевским смаком и богатством жутковатых подробностей, которые поднимают это произведение до уровня гигантской эпической поэмы. Недаром Гоголь дал мертвым душам такой меткий подзаголовок. В пошлости есть какой-то лоск, какая-то пухлость, и ее глянец, ее плавные очертания привлекали Гоголя как художника. Колоссальный шарообразный пошляк Павел Чичиков, который вытаскивает пальцами фигу из молока, чтобы смягчить глотку, или отплясывает в ночной рубашке, отчего вещи на полках содрогаются в такт этой спартанской жиги, а под конец в экстазе бьет себя по пухлому заду, то есть по своему подлинному лицу, босой розовой пяткой, тем самым словно проталкивая себя в подлинный рай мертвых душ. эти видения царят над более мелкими пошлостями убогого провинциального быта или маленьких подленьких чиновников. Но пошляк даже такого гигантского калибра, как Чичиков, непременно имеет какой-то изъян, дыру, через которую виден червяк, мизерный ссохшийся дурачок, который лежит, скорчившись в глубине пропитанного пошлостью вакуума. С самого начала было что-то глупое в идее скупки мертвых душ, душ крепостных, умерших после очередной переписи. Помещики продолжали платить за них подушный налог, тем самым наделяя их чем-то вроде абстрактного существования, которое, однако, совершенно конкретно посягало на карманы их владельцев и могло быть столь же конкретно использовано Чичиковым покупателем этих фантомов. Мелкая, но довольно противная глупость какое-то время таилась в путанице сложных манипуляций. Пытаясь покупать мертвецов в стране, где законно покупали и закладывали живых людей, Чичиков едва ли серьезно грешил с точки зрения морали. «Если я выкрашу лицо кустарной берлинской лазурью вместо краски, продаваемой государством, получившим на нее монополию, мое преступление не заслужит даже снисходительной улыбки, и ни один писатель не изобразит его в виде берлинской трагедии. Но если я окружу эту затею большой таинственностью и стану кичиться хитрыми уловками, при помощи которых ее осуществил, если дам возможность болтливому соседу заглянуть в мои банки с самодельной краской, буду арестован, и люди с неподдельно голубыми лицами подвергнут меня грубому обращению, тогда смеяться будут надо мной». Несмотря на безусловную иррациональность Чичикова в безусловно иррациональном мире, дурак в нем виден потому, что он с самого начала совершает промах за промахом. Глупостью было торговать мертвые души у старухи, которая боялась привидений. Непростительным безрассудством предлагать такую сомнительную сделку хвостуну и хаму Ноздреву. Но я повторяю в угоду тем, кто любит, чтобы книги описывали реальных людей и реальные преступления, да еще и содержали положительную идею. Это превеликое страшилище, заимствованное из жаргона шарлатанов-проповедников, что мертвые души ничего им не дадут. Так как вина Чичикова чисто условна, его судьба вряд ли кого-нибудь заденет за живое. Это лишний раз доказывает, как смехотворно ошибались русские читатели и критики, видевшие в мертвых душах фактическое изображение жизни той поры. Но если подойти к легендарному пошляку Чичикову так, как он того заслуживает, то есть видеть в нем особь, созданную Гоголем, которая движется в особой гоголевской круговерти, то абстрактное представление о жульнической торговле крепостными наполнится странной реальностью и будет означать много больше того, что мы увидели бы, рассматривая ее в свете социальных условий, царивших в России 100 лет назад. Мертвые души, которые он скупает, — это не просто перечень имен на листке бумаги. Эти мертвые души, наполняющие воздух, в котором живет Гоголь, своими поскрипыванием и трепыханием, нелепые душонки Манилова или коробочки, дам из города НН, бесчисленных гномиков, выскакивающих из страниц этой книги. Да и сам Чичиков всего лишь низкооплачиваемый агент дьявола, адский коммивояжер, наш господин Чичиков, как могли бы назвать в акционерном обществе «Сатана и компания» этого добродушного, упитанного, но внутренне дрожащего представителя. Пошлость, которую олицетворяет Чичиков, — одно из главных отличительных свойств дьявола, в чье существование, надо добавить, Гоголь верил куда больше, чем в существование Бога. Трещина в доспехах Чичикова — это ржавая дыра, откуда несет гнусной вонью, как из пробитой банки крабов, которую покалечил и забыл в чулане какой-нибудь ротозей. Непременная щель в забрале дьявола. Это исконный идиотизм всемирной пошлости. Чичиков с самого начала обречен и катится к своей гибели, чуть-чуть вихляя задом, походкой, которая только пошлякам и пошлячкам города НН могла показаться упоительно светской. В решающие минуты, когда он разражается одной из своих нравоучительных тирад с легкой перебивкой в сладкогласной речь, тремоло на словах «возлюбленные братья», намереваясь утопить свои истинные намерения в высокопарной патоке, он называет себя жалким червем мира сего. Как ни странно, нутро его и правда точит червь, и если чуточку прищуриться, разглядывая его округлости, червя этого можно различить. Вспоминается довоенный европейский плакат, рекламировавший шины. На нем было изображено нечто вроде человеческого существа, целиком составленного из резиновых колец. Так и округлый Чичиков кажется мне тугим, кольчатым, телесного цвета червем.